Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах – от Турции до Австралии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган переживает сейчас, возможно, худший период за всю историю своего правления. В стране все сильнее ощущается напряженность, экономика разваливается, национальная валюта падает, а число бедных быстро растет. В Стамбуле и Анкаре все чаще вспыхивают массовые уличные беспорядки. При этом Эрдоган, очевидно, потерялся в лабиринтах внешней политики, которую сам же долго выстраивал. Что движет турецким президентом, делающим один вызывающий шаг за другим? Насколько темен его внутренний мир? И чего следует ожидать от Эрдогана в ближайшее время и его собственному народу и другим странам? Очередные выборы президента Турции должны состояться в июне 2023 года. Однако вероятность того, что они пройдут досрочно, становится все более очевидной. В том случае, если Реджеп Эрдоган не отменит их совсем. Разговоры об этом в стране звучат все громче. Последние социологические опросы показывают, что личный рейтинг Эрдогана и рейтинг его правящей партии «Справедливости и развития» падают стремительно. Турецкая лира подешевела за год более чем на 45%. Это максимальное падение за последние 20 лет. Годовая инфляция в Турции сегодня превышает 20%, а уровень безработицы, только по официальным данным, достигает 14-15%. Но сам Эрдоган винит в происходящем кого угодно, кроме себя. При этом рядовые турки все чаще обсуждают и слухи о том, что здоровье их президента также очень ухудшилось, и что Реджеп Эрдоган может втянуть страну в любую очередную внешнеполитическую авантюру для того, чтобы укрепить собственные позиции среди избирателей, выступив в роли, например, спасителя нации от внешней угрозы или же отца тюрок всего мира. Об адекватности президента Турции, рациональных и иррациональных мотивах, которые им движут, и о том, чего можно от него ждать теперь, в разговоре со мной рассуждает московский политолог-востоковед Михаил Магид. В попытке смягчить тяжелый, усугубляющийся внутренний кризис, Реджеп Эрдоган сейчас проводит активную внешнюю экспансию. Турецкие войска участвуют в боевых действиях в Сирии, в Ираке, присутствуют в Ливии и в других странах некоторых. К тому же в Стамбуле совсем недавно прошел 8-й саммит так называемого Совета сотрудничества тюркоязычных государств, известного как Тюркский Совет. Можно ли говорить о том, что Эрдоган пытается сейчас создать новый какой-то военно-политический союз тюркских государств?
Эрдоган пытается создать сферу влияния Турции. Так это лучше всего называть. Этот Тюркский совет включает в себя ряд государств. Казахстан, Узбекистан, Киргизию и также Азербайджан. С общим населением где-то порядка 160 миллионов человек. С ВВП общим где-то порядка полутора триллионов долларов. Это довольно серьезный проект турецкой сферы влияния, которая должна ограничить влияние России и Китая в Средней Азии. Однако нельзя пока говорить о каком-то сплоченном, мощном военно-политическом союзе. Такой союз существует у Турции только с одним сегодня членом этого совета, это с Азербайджаном. Что касается турецкой политики в этом направлении, то пока что даже попытка Эрдогана убедить членов этого союза в том, чтобы они признали Турецкую республику Северного Кипра, а Эрдоган обращался к ним с такой просьбой, она у них не нашла отклика. Тем не менее, к этому нужно относиться серьезно. Это существенная геополитическая заявка. Это не только проект, направленный на расширение популярности Эрдогана внутри Турции. Безусловно, здесь присутствует и элемент пантюркизма и турецкого национализма, конечно же.
Но вообще с остальным мусульманским миром, с большей его частью, у Турции сегодня ведь отношения плохие, в первую очередь с арабскими соседями. И это, наверное, провал Реджепа Эрдогана. Интересно, главная причина – это поддержка турецким президентом народного политического ислама, то есть таких движений, как братья-мусульмане во всех этих странах, или есть другие факторы?
Я бы, во-первых, не сказал, что Турция ссорится со всем мусульманским миром. Все-таки Турция при Эрдогане создает довольно крупные политические объединения мусульманских стран. Тюркский совет – это далеко, может быть, не главный проект Турции. Турция создает большой военно-политический и экономический блок, куда входит, кроме нее, еще богатое газом княжество Катар в Персидском заливе, а также Азербайджан, а также такая мощная большая страна, как Пакистан, и другие силы на Ближнем Востоке. Поэтому я бы не стал говорить, что Турция находится в конфликте с мусульманским миром. Но у нее действительно есть конфликт с рядом арабских стран и с рядом европейских государств. Это вызвано прежде всего одним из самых неудачных проектов Эрдогана – попыткой установить контроль над Восточным Средиземноморьем, над спорными морскими районами, где находятся большие газовые месторождения. Это вызвало очень бурную негативную реакцию, как у ряда европейских стран, у Греции, у греческого Кипра, у Европейского Союза, да и США поддержали в этом конфликте с Турцией Грецию. Так и это вызвало конфликт с такими странами, как Египет и Израиль, потому что Турция претендует и на ряд территорий, которые рассматриваются как часть газовых проектов Египта и Израиля. И это также вызвало конфликт с союзниками Египта и Израиля, суннитскими арабскими монархиями Персидского залива, вот Эмиратами, Саудовской Аравией. И в результате против Эрдогана сложилось несколько довольно мощных коалиций, где с одной стороны выступают европейские страны, а я хочу сказать, что для Турции критически важно экономическое сотрудничество с Европой. Но теперь ему угрожают санкции со стороны европейских стран. Но с другой стороны, он вошел в конфликт с группой арабских государств, вот арабско-суннитским блоком, то есть это Египет, Эмираты, Саудовская Аравия, и с связанным с этим блоком Израилем. Это очень неприятная для Турции ситуация. Эрдоган сейчас пытается из нее выйти, потому что у Турции оказалось слишком много врагов. И он пытается наладить отношения сейчас и с Египтом, и с Эмиратами, и с Израилем. Он делает разные заявления в пользу этих стран. Происходит обмен какими-то дипломатическими миссиями. Но пока арабы да и израильтяне относятся довольно прохладно к этим его попыткам и не очень ему доверяют. Ну и да, одна из причин – это поддержка Эрдоганом исламистов мусульманского братства, кстати, запрещенного в России, потому что, например, в Египте у власти правительство военных, которое ведет борьбу с этим движением. Поэтому можно сказать так, что турецкая внешняя экспансия, она столкнулась с очень серьезным сопротивлением, и она вызвала к жизни несколько мощных блоков, которые противостоят Турции. Может быть, действия Эрдогана в Восточном Средиземноморье были самым неудачным его геополитическим проектом.
В этой связи нельзя не упомянуть то, что недавно вновь наблюдалась активизация действий уже упомянутого главного союзника Турции, Азербайджана, против Армении. Насколько велика во всем этом роль Турции и в какой мере вот эти события на Южном Кавказе отвечают интересам Эрдогана?
Азербайджан связывает с Турцией Шушинская декларация. Фактически у них военный союз. И нет никаких сомнений в том, что Азербайджан не добился бы их победы в 44-дневной войне, если бы его не поддерживала Турция. И, наверное, и сейчас Азербайджан не смог бы активно действовать в Сюникском районе Армении, а он захватил в этом районе несколько высот, если бы за его спиной не стояла Турция, если бы не было турецкой военной поддержки, экономической и дипломатической поддержки этой страны. Но я все-таки не думаю, что действия Азербайджана напрямую как-то влияют на ситуацию в Турции. Потому что все-таки это в данном случае была инициатива Азербайджана, и это независимое государство. И я не думаю, что это та тема, которую сейчас активно обсуждают в турецком обществе.
Еще в этой связи нельзя не вспомнить о том, что Турция, в общем, страна НАТО и обладает второй там по численности национальной армией. Ну и также и об откровенном конфликте Анкары с Вашингтоном, о чем мы тоже уже упомянули. Но вообще в последние годы Эрдоган таким странным образом, отходя от тесного союза с США и с Западом, то дрейфовал в сторону Москвы, то наоборот с ней ругался, а потом вновь мирился. Какой прогноз можно сделать сейчас насчет будущих отношений в ближайшее время в этом треугольнике Турция, США, Россия?
Эрдоган постоянно маневрирует между Соединенными Штатами и Россией. Вот у него, когда происходят какие-то конфликты с Америкой, он дрейфует в сторону России, показывая американцам, что вам не стоит со мной ссориться, потому что я могу и договориться с вашим противником, вашим оппонентом Москвой. Когда у него возникают проблемы с Москвой, он апеллирует к НАТО, к Америке, просит их помощи, как это было в прошлом году во время боев в Идлибе. Ну, это его такая излюбленная тактика, но есть вот ощущение, что эта тактика себя исчерпала. Потому что Эрдоган вот пытается продать свои проекты, и пантюркистский проект, связанный с Тюркским союзом, и свою поддержку Украины, который Турция продает Байрактары. Он, что называется, пытается продать эти проекты Америке, указав на то, что он сдерживает Россию таким образом. Но администрация Байдена все равно продолжает к нему прохладно относиться. И похоже, что в Америке ему перестали доверять, не хотят ему содействовать, не хотят особо усиливать его позиции. Вообще появляется подозрение, что администрация Байдена хотела бы дождаться выборов в Турции и смены там режима на более предсказуемый. Что касается Москвы, тоже не все хорошо. Слишком много противоречий с Россией, вот и в Украине, и на Южном Кавказе, и в Ливии, и в Сирии. И вот последняя встреча Эрдогана с Путиным, она, в общем, не была удачной. Они полтора часа поговорили и даже не сделали совместное заявление. То есть тактика Эрдогана себя исчерпала, и ему нужны какие-то новые прорывы, или он будет продолжать старое, но оно ни к чему хорошему его уже не приведет.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро с востоковедом Михаилом Магидом мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе со знатоком внутренних и внешних проблем Турции Михаилом Магидом продолжаем разговор о политике и личности Реджепа Эрдогана. Если говорить, собственно, о турецком кризисе, который принял, ну, совершенно уже угрожающие масштабы, то чем вызвано, в первую очередь, падение турецкой лиры, о котором все говорят, и к чему это падение привело?
Падение турецкой лиры носит все более катастрофический характер. Я еще несколько лет назад читал мнение экономистов, что если за доллар будут давать больше, чем 6 лир, это будет катастрофа. Сейчас уже почти 13. К чему это привело, ясно видно из некоторых цифр. 42% наемных работников в Турции получают минимальную зарплату. Это где-то $300 в месяц. Так вот, черта бедности уже намного выше. То есть это сильно ниже черты бедности. С учетом того, что там еще 10-12% безработных, ну, можно себе представить, что половина или даже уже большинство турок ниже черты бедности находится. Это вызывает массовые протесты, это вызывает падение рейтинга Эрдогана. Причина этого в том, что Эрдоган постоянно снижает процентные ставки. И после каждого снижения возникает новый скачок инфляции, новый скачок цен.
А почему он снижает эти процентные ставки, видя ситуацию таковой, вот какова она есть? Это какое-то его собственное представление о экономической политике, которую Турция должна вести, и вообще о законах экономики в мире?
Да, но не только это. Во-первых, он говорит, что он следует альтернативной экономической теории. Чем ниже процентные ставки, тем меньше инфляции. Экономисты, экономическая наука думают иначе. А во-вторых, он ссылается на Коран, потому что там критикуется ростовщичество. И он говорит, что снижение процентных ставок – это по исламу, что называется, и цитирует Коран. Тогда возникает вопрос, а почему же все-таки его действия вызывают инфляцию? Он говорит, что в этом виноваты они. Он не называет никаких конкретных людей, но он говорит «они», враги, развязавшие против Турции войну. То есть у него какая-то конспирология появляется в этой связи. И дальше он говорит, что турецкий народ эту войну выдержит. То есть какая-то военная риторика и конспирологические теории. Но мы не можем войти в душу Эрдогана и сказать, верит ли он действительно в то, что говорит, или нет. Но могут быть и другие, ну, что называется, более рациональные причины такой политики. Она очень выгодна части турецкого бизнеса, прежде всего так называемой анатолийской буржуазии, то есть бизнесу вот в турецкой глубинке. Он очень поднялся при Эрдогане, построил много экспортно-ориентированных предприятий. И вот сейчас дешевые кредиты и падение турецкой лиры им очень выгодны. Они зарабатывают большие деньги на экспорте. Также эта политика ведет к снижению безработицы. В Турции в этом году намечается экономический рост в 9%. Только есть один громадный минус. Это снижение безработицы происходит за счет падения уровня жизни трудящихся, рабочего класса, безработных, временно занятых. И похоже, что общий результат этой политики не в пользу Эрдогана, потому что падают его рейтинги, падает доверие к нему, происходят уже демонстрации против него.
Но Эрдоган не может не видеть это падение уровня жизни населения и падение собственных рейтингов, самое главное. Но все-таки в целом, почему он это делает? Он что, вот враг самому себе, несмотря на всю свою там внутреннюю конспирологию и другие вещи, о которых вы говорите?
Существует точка зрения, что ему важнее сплотить вокруг себя богатейших людей в Турции, турецкий бизнес, которому выгодна эта политика. Во-первых, вот таким методом, а во-вторых, выдавая колоссальные кредиты, подряды на различные гигантские инфраструктурные проекты. И что ему, может быть, не столько важно мнение общества, сколько важно мнение турецкой бизнеса и финансовой верхушки. Это может, например, говорить о том, что он вообще не планирует проводить выборы. Хотя насчет этого нет никакой ясности.
А не припомните, насколько рост цен заметен на практике, на примере каких-то базовых пищевых и бытовых продуктов и товаров, цен на жилье и так далее?
Цены на жилье вот за последний год выросли примерно на 30%, если не больше. Очень быстрый рост цен на продукты питания, может быть, на 50-70%. Это очень болезненные вещи для большинства турецкого населения.
А Эрдоган вообще здоров в прямом физическом смысле слова? Я там не намекаю на его душевное здоровье, потому что ходят слухи о его разных недомоганиях и о том, что он, возможно, не сможет даже опять выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. И в связи с этим сразу у меня вопрос, а будут ли вообще действительно вот эти выборы? Может ли Эрдоган решиться их отменить или как-то очень грубо сфальсифицировать?
Это те вопросы, которые сейчас активно обсуждаются в Турции. Ответов на них, к сожалению, никто не знает. Появилось несколько видеороликов, на которых Эрдоган с трудом передвигается. У него появились затруднения в речи. Много слухов о том, что он болен, называют разные болезни. Но поскольку его лечащие врачи не дают никаких комментариев, то мы не знаем в действительности его состояние. Также не очень понятно, будет ли он проводить выборы. Есть те, кто считает, что будет. Ориентируются они на прецедент 2019 года, когда Эрдоган позволил провести муниципальные выборы и позволил оппозиции выиграть выборы в крупнейших городах Турции. Исходя из этого прецедента, некоторые говорят, что он позволит провести выборы. Но в действительности этого никто не знает. У Эрдогана есть довольно серьезная уже сейчас поддержка в армии. Он там много лет проводил чистки и расставил много своих людей. Хотя мы не знаем, опять же, меру лояльности турецкой армии ему. Эрдоган создал свои структуры глубинного государства, включая частную военную компанию «Садат». включая, возможно, какие-то партийные ополчения или криминальные группировки, связанные с его партией. И он может использовать не только официальные силовые структуры, но и вот эти неофициальные или полуофициальные военные силы для подавления протестов. Теоретически такая возможность тоже существует. А вот как он поступит в реальности, никто не знает.
Среди самого ближайшего окружения Эрдогана, среди, собственно, даже членов его семьи, вот его, так сказать, кланов, говоря по-восточному, какие-то заметные перестановки, о чем бы там ни было говорящие, произошли в последнее время?
Я бы так не сказал, но сейчас наблюдается другое явление. Некоторые турецкие чиновники, которые раньше отказывались говорить с оппозиционными СМИ, они вдруг стали давать интервью, даже сами стали предлагать интервью. И из этого некоторые эксперты делают такой вывод, что само окружение Эрдогана чувствует себя неуверенно и готовится к транзиту власти. Но опять же, это только версия.
Еще один вопрос. В Турции сейчас ведь острейшая проблема с мигрантами. Есть очень сильное недовольство вообще их присутствием среди рядовых турок. И эта проблема интернациональная, она не только турецкая. Вся Европа тоже в ужасе как бы замерла, потому что Эрдоган не раз грозился, что называется, открыть двери, сухопутная граница с Грецией, там, с Болгарией. И эти страшные потоки, страшные для Европы, выпустить в Европейский Союз. Вот. Как это сказывается? Наверное, в первую очередь на рейтингах Эрдогана, на отношении к турецкому президенту внутри самой Турции.
Турция в последние где-то 5-10 лет приняла как минимум 4 миллиона мигрантов. Из них большинство сирийцы, а также сотни тысяч иракцев и афганцев. В итоге в Турции появилась огромная масса беженцев с высокой рождаемостью. И это миллионы людей, которые согласны на любую работу. Мигрантский кризис таким образом наслаивается на экономический кризис. В условиях падения уровня жизни мигранты конкурируют с турецкими гражданами за рабочие места. А те, кто немножко поднялся, уже создают свои бизнесы и конкурируют с турецкими бизнесами. Это сейчас вызывает бурю возмущения. Где-то от 60 до 80% турок выступают против мигрантов и требуют их отправить назад на их родину. И уже были нападения, уже были погромы мигрантов. И это, конечно, очень сильно работает против Эрдогана. И оппозиция этим пользуется. Надо сказать, что среди турецкой оппозиции есть разные партии, включая крайних турецких националистов. И они довольно эффективно используют этот фактор националистический уже против Эрдогана. То есть они говорят, что он защищает не права турок, а права мигрантов, и применяют различную иную ксенофобную риторику, и делают это довольно, надо сказать, успешно.
А каковы шансы современной турецкой оппозиции, из кого она состоит, и что она предпринимает, если она предпринимает?
На следующих выборах у турецкой оппозиции есть прекрасные шансы, даже если они не выдвинут кандидатов в президенты, который сможет победить Эрдогана, у них есть все основания рассчитывать на большинство в парламенте. Поскольку по всем соцопросам падает и популярность Эрдогана, и еще больше падает популярность его правящей партии, партии справедливости и развития. Оппозиция пытается сейчас договориться между собой и использовать падение рейтинга Эрдогана. Оппозиция турецкая – это очень интересное явление, потому что появляется ощущение, что они берут пример с Израиля. Вот мы помним, там недавно пришла к власти коалиция, скинувшая Беньямина Нетаньяху, который казался совершенно непотопляемым. Это было объединение из самых разных политических группировок – центристских, правых, левых, националистов, голубей, ястребов. Подобную же линию проводит сейчас оппозиция в Турции. Есть такой метод, как скинуть политика, который, что называется, давно врос во власть и имеет большой административный ресурс. Вот объединить всех, кто недоволен его политикой. И там есть Республиканская народная партия, это такие умеренные националисты. Есть довольно радикальная, ксенофобная, хорошая партия. которые как раз собирают урожай благодаря мигрантскому кризису. Это турецкие националисты. А есть, с другой стороны, примкнувшие к ним курдские автономисты, Демократическая партия народов, которые выступают за права и прекращение дискриминации 20 миллионов курдов, и которые на выборах стабильно получают около 6 миллионов голосов курдов. Это такие курдские умеренные социал-демократы и автономисты. Наконец, есть группировки, вышедшие из партии «Справедливости и развития». Один из их лидеров – это Али Бабаджан, архитектор турецкого экономического чуда начала нулевых годов. И они хотят еще и оторвать часть ядерного электората Эрдогана с помощью вот этих людей. Сейчас 6 оппозиционных партий постепенно формируют нечто вроде блока, как-то перемигиваются, делают друг другу намеки и готовятся вместе выступить на выборах. И в принципе вот у этой лоскутной коалиции есть хорошие шансы на победу на парламентских выборах, если, конечно, эти выборы состоятся.
Но вот видите, вы говорите о том, что турецкая оппозиция оказывается очень сильна. Ведь сколько разговоров было, в том числе и у нас с вами, за последние лет 5, ну, с попытки неудачного вот этого переворота в 2016 году, что Эрдоган совсем стал диктатором, что все суды под его контролем, что оппозиционеров сажают в тюрьмы, выдавливают из страны, что турецкая пресса абсолютно несвободна и вообще под угрозой закрытия, журналисты под угрозой ареста. Ну, значит, все не так получается?
Нет, ну почему же? Это все тоже так. 95% турецких СМИ находятся под контролем Эрдогана. Суды находятся полностью под контролем или почти полностью под контролем его сторонников. Репрессии в Турции носят массовый характер. Арестовывают и отстраняют мэров курдских городов, вот избранных от Демократической партии народов. Арестовывают журналистов. Турция находится на одном из первых мест в мире по такому печальному показателю, как репрессии против журналистов. Но видите, тем не менее, оппозиция сумела сплотиться, или, по крайней мере, пытается это делать. Они пытаются собрать самые разные группы недовольных, от исламистов до светских курдов, от турецких националистов до курдских автономистов. И вот такая тактика может сработать. Но я повторю, она может и не сработать, если в Турции просто не будет выборов или они будут фальсифицированы. Это тоже возможно.
Я напоминаю, что о том, что движет турецким президентом Реджепом Эрдоганом, делающим один вызывающий шаг за другим, мы беседовали с востоковедом Михаилом Магидом. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Продюсер этого «Атласа мира» Наталья Аркадьева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго и не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».